Радио. Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре среда, 10 ноября 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
В Тюменской области приставы взыскали 32 миллиона рублей, ограничив должников в управлении транспортом, информирует Тюменская линия. Более 2000 жителей Тюменской области ограничили судебные приставы в праве управлять своим транспортным средством с января 2021 года. В перечне оказались автомобили, воздушные суда, мотоциклы, мопеды и другие транспортные средства. Сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области. Например, 30-летнего тюменца временно ограничили в управлении автомобилем из-за долга по алиментам в размере 80 тысяч рублей. Мужчина все же сел за руль, был остановлен сотрудниками ГИБДД и доставлен в суд, где ему назначили 50 часов обязательных работ. Всего благодаря подобным ограничениям приставам Тюменской области в 2021 году удалось взыскать с должников около 32 миллионов рублей. В 2020 году 8 миллионов 779 тысяч рублей. Администрация Сладковского муниципального района оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства имущественную поддержку в форме предоставления муниципальной преференции. Утверждены перечни муниципального имущества Сладковского района Тюменской области, Александровского, Лопазновского, Майского, Минжинского, Новоандреевского сельских поселений. Образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 133 объекта. Администрация района постоянно осуществляет мониторинг количества объектов, сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям. Доля переданного в аренду недвижимого имущества по состоянию на 1 ноября 2021 года составляет 98,4%. С перечнями муниципального имущества можно ознакомиться по ссылке sladkovo.admtyumen.ru.
Актуально.
Центр управления регионом Тюменской области провел мониторинг объявлений о незаконной продаже QR-кодов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. После введения в Тюменской области системы QR-кодов в интернете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса. Центр управления регионов запустил мониторинг объявлений о незаконной продаже сертификатов переболевшего и прочих справок о вакцинации. В течение недели специалисты ЦУР проверяли социальные сети, сайты, телеграм-каналы и форумы на наличие таких предложений. Информация о зафиксированных нарушениях была передана в соответствующие органы. Помимо объявления о продаже сертификатов о вакцинации, встречались предложения с другими запросами, спекулирующими на теме коронавируса. Как сообщил ЦУР, в сети были зафиксированы объявления, содержащие в описании фразы «Привиться за меня, схожу за вас в ТРЦ». При этом цена за услуги варьировалась от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Напомним, что сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19 является документом, предоставляющим право преодолевать отдельные ограничения, установленные нормативными актами. Поэтому за подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы. При этом гражданин, приобретающий поддельный документ, также подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет. Специалисты Центра управления регионом продолжат отслеживать интернет-ресурсы на наличие объявлений о продаже поддельных справок. Сообщить о факте нарушения закона можно на странице ЦУР Тюменской области ВКонтакте vk.com.tsur72.
Вы заметили, что на тему ковида практически нет хороших анекдотов? Конечно, кому захочется шутить с вирусом?
Скажем ковиду прощай все вместе. Прививка – это просто и безопасно. Берегите себя, свое здоровье и здоровье близких. Вакцинируйтесь.
Нужно знать.
Как говорят специалисты, в садоводческом сезоне перерывов не бывает. До весны еще далеко, ведь на пороге только зима. Но уже осенью садоводы готовятся к выращиванию первых весенних цветов. Рецептом весеннего настроения делится начальник Сладковского районного отдела Россельхозцентра по Тюменской области Елена Шадрина.
Хочу поделиться с вами небольшим своим опытом по созданию весеннего букета своими руками. Сейчас в садоводческих магазинах города продаются остатки луковичных цветов, тюльпанов, нарцисс, крокусов, мускарий. Очень часто на остатки бывают большие скидки. Из этих луковиц можно создать своими руками и порадовать себя зимой или в начале весны красивым букетом. Как же его вырастить? В данный момент производим посадку луковиц в широкий горшок с хорошим дренажом и рыхлой землей. Садим так, чтобы луковицы были прикрыты землей не на большую глубину, примерно на сантиметр. Держать луковицы нужно при температуре плюс 5 градусов 10-12 недель. У меня это нижняя полка холодильника. При посадке луковицы нужно пролить и потом ставим в холодильник. На протяжении 10-12 недель изредка по мере подсыхания земли луковки можно поливать. В январе, где-то в 10-15 числах января, достаем контейнер с луковицами и ставим на подоконник. Температура на подоконнике должна быть плюс 15-18 градусов. Если температура будет выше, то цветонос будет коротким и цветение наступит быстрее. Для лучшего цветения делаем три подкормки. Первую подкормку делаем при высоте всходов 2-3 сантиметра аммиачной селитрой. Второе, начало цветения, подкармливаем кальциевой селитрой. И третье, когда уже вовсю распустится букет, кормим наш букет монофосфатом калия. Экспериментируйте, и все у вас получится.
Отмечает праздник.
Стражи правопорядка сегодня, 10 ноября, отмечают профессиональный праздник. Дата посвящена тем, кто ежедневно обеспечивает спокойствие земляков и готов в любой момент встать на их защиту. В их числе сладковчанка Ирина Ходько. Молодой специалист отделения полиции номер 4 осуществила мечту детства. Теперь она сотрудник органов внутренних дел, инспектор группы по делам несовершеннолетних.
Ирина Николаевна, мы беседуем с вами в преддверии профессионального праздника. День сотрудников органов внутренних дел. Соответственно, будем говорить о вашей профессиональной деятельности. Как давно вы пришли в правоохранительные органы?
В полицию я пришла работать в 2018 году, по-моему, в июле.
То есть трудитесь уже 3 года?
Четвертый год пошел, да.
Где вы получали профессию и какую?
Я обучалась в Омске, в Омском юридическом колледже на специальность юрист. Закончила, сейчас я поступила в Академию МВД в Омскую. Вот, обучаюсь там на правовое обеспечение национальной безопасности. На втором курсе я получаю образование.
Когда вы поступали в Омский колледж, у вас уже были мысли о том, что вы будете работать в правоохранительных органах?
Да, да? В 9 классе еще поставила себе цель, решила, что я хочу работать в полиции. Родители меня поддержали и сказали, если хочешь связать с этим жизнь, то, соответственно, нужно учиться на юриспруденцию. И 11 класс я закончила, и мы целенаправленно шли туда. И у меня направление было правоохранительная деятельность, то есть я уже планировала. После окончания сразу пошла устраиваться.
Почему выбор-то пал именно на эту профессию?
Честно сказать, не могу. Ну, просто казалось престижным, интересным. Почему, думаю, нет? Нужно искать себя. Вот я решила, что я тут смогу справиться. Это будет для меня работа. У нас, тем более, в семье никогда не было тех, кто занимается такой, да. Вот все получилось. Работаем.
В чем заключается ваша обязанность?
Сейчас, с июля месяца, я стала на должность инспектора по делам несовершеннолетних. Соответственно, мы работаем с детьми, с несовершеннолетними. Профилактикой занимаемся, ну, чтобы не совершали преступления и правонарушения административные. В школах беседы проводим. Ну и, соответственно, если что-то случается, работаем с детьми. Но особенно наша задача — это вот профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. летних.
Начинали свой путь в полиции кем?
Начинала я инспектор направления делопроизводства и режима. Пришла, это была единственная свободная вакансия на тот момент. И самое интересное, когда я училась в колледже, мой преподаватель по делопроизводству сказал, что Ирина, это твоя должность, ты будешь работать в делопроизводстве. Я сказала, ни за что и никогда в жизни. Ну вот устроилась, и 3 года в делопроизводстве я проработала.
Делопроизводство, я так понимаю, это все-таки работа на одном месте?
Да, это как бы начальная точка, скажем так, была отправная, чтобы понять работу, найти себя. Сейчас уже время подошло, думаю, что нужно как бы менять должность, попробовать себя в чем-то другом.
Ага.
Вот мне предложили перевестись.
Какое у вас сейчас звание?
Младший лейтенант полиции.
Сразу пришли с этим званием?
Нет, я пришла младшим сержантом полиции, потом через год сержантом, и вот 3 года я проработала так, и вот сейчас получила младшего лейтенанта.
Здорово, поздравляю. В чем сложности вашей работы?
Дети разные бывают, нужно подход каждому найти. Пока вот только вот я начала работать, так скажем, учимся. Вот я думаю, что просто вот это вот дети, с ними нам немного сложнее, я думаю, чем со взрослыми людьми, потому что подход надо найти каждому, чтобы и он и рассказал, и как-то объяснил, и на контакт шел.
Основная ваша работа — это профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Но есть у вас и те подростки, дети нашего района, которые требуют особого внимания. Так и есть, группа особого внимания, да?
Да, конечно.
У вас сколько их у вас на учете?
В настоящее время на учете у нас состоит 16 подростков. На учете состоят они по разным основаниям. Кто-то за употребление алкогольной продукции, а кто-то за совершение административных правонарушений, кто-то за антиобщественные деяния, то есть там за самовольные уходы, допустим. С такими детьми мы вот работаем усиленно, так скажем, посещаем их по месту жительства и по месту учебы, и с ними проводим профилактические беседы также. То есть помимо того, что мы в школах просто с классами разговариваем, также вот с такими детьми мы контроль за ними ведем, чтобы не совершили более тяжкие преступления, допустим, или повторно не совершили административные правонарушения. Вот таких вот у нас детей пока, я надеюсь, 16 и не увеличится.
Есть у вас какой-то девиз в работе?
Я думаю, делать все до конца, не бросать на полпути и добиваться того, чего нужно. То есть, если начал, то делай.
Тогда... На ваш взгляд, каким должен быть сотрудник правоохранительных органов? Какими качествами необходимо обладать?
Я думаю, он должен быть ответственным, должен с уважением относиться к гражданам, несмотря на то, какими они там будут. Люди же всякие бывают, то есть ответственным, понимающим, так скажем. Ну и должен соблюдать законы и правопорядок, это тоже от него многое зависит.
Мы разговариваем с вами в преддверии профессионального праздника. У вас есть возможность поздравить коллег с наступающей датой?
Я бы хотела поздравить всех действующих сотрудников и тех, кто находится сейчас на пенсии уже, бывшие сотрудники. И пожелать им самое главное здоровья, потому что будет здоровье, будет все. Терпение, особенно все работают с разными категориями людей. И чтобы успехов на работе самое главное. И не отчаиваться, если что-то случится.
Ирина Николаевна, спасибо за уделенное время за беседу. Мы тоже поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем успехов в профессиональной деятельности, достижения поставленных целей и результатов, поменьше хлопотных ночей. Всего хорошего.
На тему дня.
Водные объекты в осенне-зимний период являются источником повышенной опасности. Чтобы избежать гибели и травматизма на водоемах, необходимо соблюдать установленные правила безопасности. Однако зачастую многие граждане все же пренебрегают ими. Порой итоги такого поведения трагичны, комментирует государственный инспектор Ишимского инспекторского отделения ГИМС Анатолий Винярских.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной несчастных случаев. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, не прочен и, как правило, неравномерен. На озерах и прудах он появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает ледообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине льда обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Чем отличается прочный лед от более хрупкого? Прежде всего оттенком. У крепкого ледового покрытия он обычно зеленоватый или синеватый. Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 см. Порой даже соблюдая требования безопасности, в неприятную ситуацию может попасть любой из нас. И здесь исключительно от умелых действий будет зависеть ваша собственная жизнь и находящегося рядом человека. Помните, что время безопасного пребывания человека в воде с температурой 2-3 градуса оказывается смертельным через 10-15 минут. При температуре воды ниже 2 градусов смерть может наступить через 5-8 минут. Поэтому необходимо знать основные правила безопасного поведения на водоемах и способы помощи утопающим. Как избежать трагедии? Важно знать, что ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток при плохой видимости, например, в туман, снегопад или дождь. Очень опасно проверять прочность льда ударом ноги. при вынужденном переходе водоема лучше всего придерживаться проторенных троп или идти по проложенной лыжне. При групповом переходе необходимо соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. Замерзшую реку или озеро лучше перейти на лыжах со стегнутыми креплениями. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. Это позволит легко освободиться от груза в случае провала льда под вами. Не допускайте детей на лед водоемов, на рыбалку, катание на лыжах и коньках без присмотра. Одна из самых частых причин трагедии на воде – алкогольное опьянение. Помните, любой одиночный выход на лед является небезопасным, а несовершеннолетним без сопровождения взрослых – запрещенным. Несоблюдение элементарных требований безопасности может привести к трагическому исходу.
Экология.
8 тысяч тонн мусора образовано в Тюменской области за неделю локдауна, информирует пресс-служба Тюменского экологического объединения. 8200 тонн твердых коммунальных отходов вывез рекоператор с контейнерных площадок Тюменской области, пока в регионе действовали ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. В первую неделю этого месяца примерно по 800 тонн ТКО были обработаны на мусоросортировочных заводах в Тобольске и Ишиме. Мусороперегрузочная станция в Ялуторовске с 1 по 7 ноября приняла около 660 тонн. Больше всего отходов, около 6 тысяч тонн, поступило на мусоросортировочный завод областного центра. Это почти на 1000 тонн меньше, чем обработали в Тюмени за предыдущую календарную неделю с 25 по 31 октября. Нерабочие дни прошли штатно и без инцидентов. Весь период мы работали в привычном режиме, хотя были готовы к усилению. Возможно, некоторые жители региона воспользовались ситуацией и предпочли провести время уединенно в кругу семьи, выехав на отдых за пределы городов. Но в целом объемы отходов не сильно изменились по сравнению со средними показателями, поделилась первый заместитель руководителя ООО ТЭО Светлана Петренко. В Тюменском экологическом объединении отметили, что важные события в жизни граждан почти всегда сказываются на составе и объемах коммунальных отходов, будь то приход нового сезона года, длительные выходные или праздничные дни. Например, при наличии свободного времени весной или осенью жители Тюменской области предпочитают проводить сезонные субботники в жилье и на своих участках. В хорошую погоду отправляются на пикники или уезжают за пределы города. А перед зимними праздниками устраивают самую важную в году генеральную уборку домов. По этим причинам объемы ТКО обычно увеличиваются. Кроме того, меняется и морфология отходов. Неизменно перед праздниками большую часть мусорного ведра занимают остатки пищи, а после – упаковочные материалы и украшения.
Важная новость. Уплачивая налоги, вы делаете свой город лучше. Налоговая служба напоминает. 1 декабря – единый срок уплаты налогов на землю, транспорт, имущество граждан. Получить налоговое уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика или в отделениях Почты России.
Безопасность жизнедеятельности.
Газовое оборудование во время отопительного периода требует повышенного внимания. Правило напоминает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому муниципальному району Илья Иванищев.
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. При эксплуатации газового оборудования запрещается пользоваться газовым прибором малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации. Оставлять газовые приборы без присмотра. Открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запаянник. Сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран на горелке и запасной на газопроводе. Газ может взорваться из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня, спички или искры, выключателя электроосвещения. При появлении в доме запаха газа запрещается зажигать спички, курить, включать свет и электроприборы. Необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, проветрить все помещения, включая подвал. Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности. Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль в баллоне.
Памятная дата военной истории. 11 ноября 1918 года. В этот день окончилась Первая мировая война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть – Гумбининское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв – славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в войне за цивилизацию – заслуга России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. На этом выпуск радиоканала «На Сладковской волне» завершается. Он был адресован слушателям старше 12 лет. Следующий выпуск нашей радиопрограммы слушайте в пятницу 12 ноября 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.